Приветствую всех, дорогие братья и сестры. Читаю текст Священного Писания из послания Галатам святого апостола Павла, 5 глава, 1 стих. 5 глава, послание Галатам, 1 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Я избрал этот текст по той теме, которая сегодня есть в нашем собрании. И вот почему. Здесь мы имеем призыв, во-первых, утверждение апостола Павла, чтобы мы с вами стояли в свободе. Кто такой христианин? Христианин – это человек, который свободен. Если Сын освободит вас, говорит Иисус Христос, вы истинно свободны будете. Я как-то был на рождественском чтении, которое, наверное, и сейчас ежегодно проводит Русская Православная Церковь, собираются там представители различного сословия, российского общества, депутаты, представители общественности. И этот как раз проходило чтение в Академии внутренних дел, кажется, так она называется. И там очень много было тех, кто занят, кто служит во внутренних войсках или в МВД. И один православный священник говорил о том, что он посещает тюрьмы, там проповедует Слово Божие, и он прочитал на стене такую надпись: «Если Христос освободил, то и в тюрьме свобода. Без Христа и на свободе тюрьма». Это не новое выражение, но, по-видимому, тот человек, который находился там, принял Господа Иисуса Христа как своего личного спасителя и стал свободным, хотя он находится, как и прочие люди, в этих узах, в тюрьме, но духовно он свободен. Христианин – это тот человек, который избавлен от власти дьявола, освободился от этой власти, который освободился от этих бесов, которые мучили его. И он сейчас находится в этой свободе. И находясь в этой свободе, он говорит, христианин, рожденный свыше, что он имеет общение с Богом. Он знает Иисуса Христа как своего личного спасителя. Он молится Ему. Он молится и молитвой Господней «Отче наш». И не потому, что он заучил ее наизусть, не потому, что это есть повеление Господне, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, но потому, что это мой Отец, я его дитя, я знаю его как дитя. И для меня уже нет необходимости поклоняться, служить каким-то вещественным началом. И Господь Иисус Христос в этой беседе с самарянкой, когда она спрашивает Его, где должно поклоняться, в Иерусалиме или на горе Херазим, и Господь Иисус Христос говорит, что наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Не только в Иерусалиме, не на горе Херазим, нет, но на всяком месте будут поклоняться Отцу в духе и истине. Для христианина, который приобрел эту свободу от греха, которому грехи прощены, для него нет необходимости уже в каких-то вещественных началах. Ему не надо искать какое-то место для поклонения. Мы собираемся в доме молитвы все вместе, как это делали святые апостолы, пребывали все вместе, первохристианская церковь, но не только в доме молитвы слышит нас Бог, но на всяком месте. И для нас уже нет необходимости сделать себе какое-то изображение или поставить перед собой изображение кого-то или чего-то и молиться посредством его или на него. Нет этой необходимости для человека, который знает Господа Иисуса Христа как личного Спасителя. Впрочем, и те изображения, которые присутствуют сейчас в некоторых христианских храмах, они обосновывают это тем, обосновывали с самого начала, чтобы облегчить человеку воображение, чтобы его как-то что-то представляло, и это способствовало бы ему лучшему, так сказать, для лучшей молитвы, для лучшего ходатайства и так дальше. И этого не отнимешь у человека, который не знает Господа как своего личного Спасителя. И когда еще не было евангельских христиан, баптистов, названия такого не было, когда была еще единая церковь, и были решения соборов, что не надо этого видимого такого изображения, принимали такие решения, люди протестовали многие против этого. Им надо что-то вещественное. Они были идолопоклонниками, и они хотят это перенести в христианство как-то на другой основе, эти видимые изображения. Для христианина, знающего Господа, прощенного, для которого есть Отец Небесный, мой Отец, и Иисус Христос есть Сын Божий, который умер за грехи мои и простил меня и дал мне новое сердце, дал мне Духа Святого, нет необходимости в этих изображениях. Нет необходимости. Но все-таки, дорогие братья и сестры, здесь апостол Павел призывает нас не подвергаться опять игу рабства. В этом послании Галатам идет разговор о другом, идет речь об обрезании, потому что были те, которые говорили, что нужно что-то исполнить из того, что было в Ветхом Завете, потому что если этого не исполним, то мы не будем иметь спасения и так дальше. И апостол Павел напоминает им об этой свободе. Но здесь он предупреждает, чтобы мы не подвергались опять игу рабства, потому что христианин, живя во плоти, он склонен опять к этим вещественным началам. Нас окружает этот мир, и этот мир опять хочет влиять на нас. И сам дьявол, он не оставляет никогда надежды соблазнить, если возможно, и избранных, если возможно. Он всегда делает эту попытку с различных сторон. Ну и я хочу привести один пример. Сестра, член церкви, пригласила нас, пресвитеров, чтобы мы помолились. И когда мы беседовали с ней, она рассказала, что есть трудности. Она средних лет, здраво рассуждает, не имеет каких-то отклонений психики, но говорит, что ночью, особенно ночью, кто-то заходит в ее квартиру, когда все двери закрыты, и пройдет туда, сюда. Конечно, ей и страшно, она в недоумении, что это может быть, и беспокоит ее, беспокоит и не раз, и не два, а довольно регулярно является, приходит. Ну и мы начали с ней беседу, беседуем с ней, спрашиваем, какова ее жизнь была до обращения, не была ли она связана какими-то желанием, или не водили, не ходила ли она гадалкам, чародеям и так дальше, не осталось ли в ее жизни что-то еще от того, что она имеет, что она имела прежде, потому что в Деяниях святых апостолов мы читаем, когда вот эти чародеи, гадатели различные обратились к Богу, то что они сделали? Сожгли это все идольское, все то сатанинское, что было в них, и вот это действие, чтобы порвать совершенно эти мосты, которые были, эти вещественные доказательства или связи, всякие амулеты, которые использовались в этой цели и так дальше. И беседовали мы с ней долго, потом молились, молилась она, молились мы, просили у Господа защиты, она каялась в том, что было, какие-то моменты в ее жизни. И потом, когда мы уже помолились, а сидели мы на диване, она сидела перед нами, я как-то так обернулся, посмотрел сзади, над этим диваном большое изображение. И мы спрашиваем, что это? Это изображение Казанской Божьей Матери. Мы спрашиваем, ну а зачем оно должно быть в вашем доме? Если это предмет служения в определенном месте, наверное, там ему надо быть, а не в тебя, в христианке, знающей Господа как личного Спасителя. Но она начала как-то так говорить, это искусство, это еще что-то там и так дальше. Мы говорим, что нет, это не искусство, это не просто картина, а это принадлежность определенного культа, и оно должно быть там, где должно быть, но не в нашем в доме, не в нашем общении, не в нашей семье. Вот такие моменты происходят иногда, дорогие братья и сестры, и, может быть, по незнанию, и даже такие случаи были в практике моего служения, когда мы поехали в один из городов Поволжья, и там в церкви мы имели беседу, потому что диакон практиковал метод Джуни лечения. Диакон сам врач, он по профессии, и, оказывается, прошел учение у Джуни и практиковал этот метод вот такого бесконтактного, да, исцеления или массажа, как там. И когда мы стали беседовать в совете, узнаем, что в церкви, в большой церкви нашего братства в те 90-е годы, когда пришла свобода для всех, когда вышли все эти из подполья различные экстрасенсы, гадатели, чародеи, колдуны, когда предлагалось ставить водичку для того, чтобы чумак там совершил над ней какие-то действия, то наши члены церкви тоже ставили водичку. Мы спрашиваем, а почему это происходило? А говорит, потому что мы не знали, что этого нельзя, нас никто не учил. Сегодня здесь, в церкви, в воскресенье учат. Учат, что так делать нельзя. Но как никто не учил, когда в Библии об этом сказано? Что это? Если мы читаем Священное Писание, то определенно сказано об этом. И если мы говорим об идолах, то еще издревле мы читаем: «Господь заповедал вам», и сегодня обратил внимание, когда приехал, есть там стенд на улице, где есть 10 заповедей, и одна из них гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои. Не делай себе кумира и никакого изображения». Не делай, не служи, не поклоняйся, не молись перед ними. Нет, нет, будут поклоняться Отцу в духе и истине, и таких поклонников Отец ищет себе. Христианин избавлен от этого, ему не нужны эти вещественные знаки. И когда мы приглашаем человека прийти к Богу, когда мы говорим: «Тебе нужно обратиться, покаяться» и так дальше, то часто слышим: «Как я могу оставить то или другое? Как я могу не делать того или другого?» Для него это настолько привязанность, от которой он по-человечески не может освободиться, отбросить. И только Господь, только Сын освобождает нас, и тогда мы становимся свободны. И тогда какая совместимость, мы читаем в втором послании к Коринфянам, в 6 главе, 14 стиха: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие во верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Какое согласие? Что может быть общего у света со тьмою, дорогие братья и сестры? И нас Господь не призывает выйти из этого мира. Нас Господь не призывает уединиться где-то в монастырскую келью. Нет, не хочу, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. И эта задача стоит перед нами. Когда мы говорим о свободе и призывает нас стоять в свободе апостол Павел, то часто христиане, евангельские христиане, баптисты, часто видят, что свобода – это неограниченность наших действий. Я спасенный, Я христианин, я член церкви, я спасен по благодати, я спасен не по делам, нет, это не моя заслуга, я праведен праведностью Господа Иисуса Христа, и тогда я свободен жить, как и прочие люди. Я спасен, я оправдан, я помилован. И вот в этой же главе послания Галатам апостол Павел говорит: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». К угождению плоти. И христиане часто, дорогие братья и сестры, искушение есть для меня и для каждого из вас – стоя в этой свободе, думать, что мы можем угодить плоти, жить по плоти, а живущие по плоти, живущие по поступающие так, живущие по плоти, Царство Божие не наследуют. Не наследуй, дорогие братья и сестры. И эти слова сказаны не к внешнему миру, а сказаны к нам. Человек, находящийся в свободе Христовой, он живет по первому псалтырю, псалму, как мы читаем. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, и успеет». Но в этой свободе, который мы имеем от Господа, сегодня есть для нас искушение, соблазн идти на совет нечестивых, встать на путь грешных и сесть в собрании развратителей. И это легко сделать тем, которые сегодня пользуются интернетом. И кто им не пользуется? В моем возрасте, да, многие не пользовались и не пользуются им. Но наши дети, наши внуки, они там имеют место быть. И там легко встать на путь нечестивых и сесть в собрании развратителей. И когда мы включаем телевизор, сейчас мы не говорим, наверное, лет 15 тому назад еще в нашем братстве стоял вопрос, иметь телевизор или не иметь его. Грех это или не грех? Ну и мы разумеем, что сами с интернета не грех, это большое благословение. И телевизор, который мы имеем, он тоже может быть в благословении для нас. Мы что-то посмотрим, полезное, нужное, информацию. Но как часто мы смотрим то, где рядом с нами не сел бы Господь Иисус Христос. Представьте себе, Он во плоти был бы здесь, на земле. Разделил бы ли Он с нами то увлечение, которое нас влечет? И смотрит на нас Он, на своих детей, чем мы увлечены. И я помню в свое время, наверное, это первый сериал был, «Богатые тоже плачут». И вот все сели перед экраном телевизора. Такого никогда не показывали, такие интриги, такие одежды, такие разворачиваются события, и наши члены церкви, и, может быть, не столько молодые братья и сестры, сколько пожилые, уселись перед экраном телевизора, забыли про внуков, забыли про грядки, Даже на богослужение не пойдут, потому что надо смотреть развитие событий, что будет дальше. И когда я беседовал как-то в перерыве одного из наших совещаний с братьями, и зашел разговор об этом сериале, и один из пресвитеров, так чувствую, он знает этот сюжет, что там происходит. Я спрашиваю, а ты что, тоже смотришь его? А он говорит, ну как же, Петр Борисович, я вынужден был посмотреть. Почему? А вот воскресное богослужебное собрание, и как обычно у нас есть общие молитвы, да, где может помолиться член церкви. И одна сестра молится, Господи, благослови Марианну, у нее сейчас такие трудности возникли, ты знаешь, помоги ей. Что это? И вот я вынужден был посмотреть, что там происходит, почему члены церкви начинают уже молиться об этом в собрании воскресном. Вот иногда, дорогие братья и сестры, мы не задумываемся над тем, что мы делаем. Не положу перед собой вещи непотребной, да? Мы приглашаем этих развратителей в наш дом, они нас учат, они воспитывают нас, постепенно закладывают в наше сознание эти действия лжи, обмана, измены. И когда возникают трудности в семьях молодых, и не только молодых, в христианских семьях, они начинают решать эти вопросы так, как их учили там. И они идут и разводятся. Они хотят так же красиво менять мужей, жен, как там они видели все это. И это откладывается у нас. Кто наши герои, кто висит изображение, кого фотографии, кого в наших комнатах, в комнатах наших детей, наших внуков, да? Кто эти звезды? И, конечно же, когда мы узнаем о их биографии, это блудники, это наркоманы, это которые изменяют в своей жизни, и они хвалятся, что в них пятый, шестой брак, и еще там. И они смеются над теми, кто прожил всю жизнь в браке и не изменял мужу и жене. Но, дорогие братья и сестры, мы с вами свободны от этого. Мы имеем больше, чем они имеют, и снизойти к ним – это именно это пасть, потому что Бог нас поднял из этого рва, из глубокого рва, из тинистого болота, а они там находятся, в этом болоте греха. Они в этом рве мучаются греховном, и мы, христиане, начинаем спускаться туда вниз, к ним. Нет, чтобы стоять в этой свободе и не подвергаться опять игу рабства. Здесь уже говорили, что значит быть идолопоклонником. И готовясь к этой проповеди, я обнаружил, что апостол Павел дважды называет любостяжание идолослужением. В послании к Колоссянам он пишет: «Умертвите земные члены ваши, блудничистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». И в послании Ефесянам, 5 глава: «Знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Любостяжание есть идолослужение. Не будем, дорогие братья и сестры, тешить себя тем, что у нас нет никакого деревянного изображения, золотого или серебряного. Нет, что у нас нет амулетов. Нет, мы не носим брюк, которые говорят о погоде хорошей или плохой, и этого не делаем. И еще сотню других не делаем. Но, дорогие братья и сестры, подумаем, не есть ли у нас идол, не делай себе никакого кумира, что-то стало нашим кумиром, и мы уже не имеем этой духовной свободы. Нам хочется быть похожими на них, подражать им и поступать, как они поступают, а это уже кумир. Это если мы подражаем Иисусу Христу, если мы хотим жить по заповеди Господней, если мы не позволяем быть рабами, рабами каких-то поступков, то ли до одежды, то ли каких-то даже выражений, которые есть в этом мире, этих сленг, да? Вот специальный такой, да? Вот они диктуют, и мы начинаем все это как-то переносить, и говорят, ну, у нас такой язык, язык библейский, что людям он непонятен и так дальше. Нет, мы должны разговаривать на человеческом современном языке, безусловно, но зачем нам эти сленги и так дальше? Почему мы должны все это заимствовать у этого мира, когда у нас есть высшее то, что дал Бог? И мы с вами цари и священники Богу. Он посадил нас на небесах. Не то дал вам Господь, когда говорит Господь израильскому народу, запрещает, чтобы они не ходили колдунам, гадателям, чародеям. Он говорит, не то дал вам Господь. То есть дал Он вам высшее, дал вам лучшее, чем имеет этот мир. И этим нужно дорожить, и за это нужно благодарить нашего Господа. Аминь.